Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о таком явлении, как семья, и о ее духовном смысле. Зачем Бог ввел в человеческое сообщество такое установление, как семья? Почему, по слову Библии, нехорошо быть человеку одному? Ответы на этот вопрос, свои размышления, в каком-то смысле посвящает пастырь и подвижник XX века игумен Никон Воробьев. О чем бы он ни размышлял, он всегда говорит о том, как человеку быть с Богом. Что затрудняет этот путь, от чего нужно избавиться, как от ноши, и что этот путь облегчает. И по мысли пастыря такова парадоксальная практика жизни. То, что кажется человеку наиболее тяжелым, обычно оказывается для него наиболее эффективным средством достижения цели. И это в полной мере касается и тягот, которые неизбежно возникают в браке. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни».
У нас так развито самолюбие, что тронь нас хотя немножко, и мы уже страдаем. Такими и надо себя считать, если уже не можем по слепоте видеть этого. Все извращено. И ум, и сердце, и все чувства наши, и воля. Ты решишь что-нибудь доброе сделать, а тебя тянет в другую сторону. Поэтому прежде чем требовать от другого человека, чтобы он был хорошим, каким нам хочется, мы обязаны сами стать такими. А так как мы далеко не таковы, то должны и другим сочувствовать, понимая, что все мы находимся в процессе становления, в процессе переделки из ветхого человека в нового. Апостол Павел пишет, что должно стремиться к тому, чтобы иметь ум Христов и чувства Христовы. Поэтому, если муж христианин, то он обязан требовать и от себя, и от жены понуждения к этому, насколько возможно. Вопрос. Но ведь очень трудно заставить другого человека стремиться к этому. Ответ. Это потому, что у тебя самого нет действительной, постоянной, ежедневной, ежечасной и ежеминутной работы над собой. Мы сами отдаемся течению ветхой жизни, всех ее увлечений. Поэтому ничего не получается. А поскольку мы сами дурные, то, естественно, не имеем сил требовать чего-либо от другого человека. Как христианин, ты должен первый сам над собой работать. И когда будешь искренне, честно трудиться над собой, покажешь тем самым и ей пример борьбы с собой. Как говорит апостол, тяготы друг друга носите. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Но как ребенок не может сразу стать взрослым, а растет постепенно, так и мы, если будем носить тяготы друг друга и помогать друг другу примером своей жизни и словом, то будем постепенно духовно расти. Когда-то мы до идеала дорастем, а пока у нас и самолюбие, а иногда лукавство, иногда ложь, иногда леность, иногда даже обман и тому подобное. Человек не сразу все это осознает. Поэтому муж обязан постепенно разъяснять жене вопросы духовной жизни, воспитывать, поскольку главой семьи непременно должен быть муж, а не жена. Уж разве только он ненормальный. И муж не имеет права отдавать ей свою власть. Это подтверждает Слово Божие. Адам был первый создан, а от него жена. И апостол Павел говорит, что муж — глава жены. Но он должен относиться к жене как глава, ум, к своему телу, то есть не причинять ей напрасной боли, не превозноситься над ней и так далее. Но по-христиански, не по-язычески, конечно, заботиться о ней. Вопрос. А если скажете подобное жене? Не ответит ли она, что все теперь равноправны и никаких глав нет? Ответ. Я говорю о христианах, а не о язычниках. И такая постановка вопроса совершенно не христианская. Это значит жить по стихиям мира, а не по Евангелию, не по заповедям Божьим. Речь идет о христианском понимании отношений между мужем и женой, а не вообще об отношениях между ними. Но самое главное, это ты, как христианин, с самого начала должен постоянно над собой работать. Как говорит Господь, бодрствуйте и молитесь. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. Бодрствуйте, значит, гоните все дурное. А так как мы сами бессильны это сделать, то и должны во всех случаях, больших и малых, обращаться к Господу. Господи, помоги поступить по-евангельски. Князь мира сего постоянно стремится все расстроить. Но мы ничего почти не делаем по-христиански. Мы не христиане. В лучшем случае совершаем отдельные добрые дела, и то не ради Бога, не ради Христа, а просто по влечению сердца. А всю жизнь нашу проводим по-язычески. Во Христе же любить значит ограничивать себя, своего ветхого человека, и воспитывать в себе другие навыки и свойства нового человека, то есть исполнять заповеди его. При наличии этого возникает особая связь между людьми, совсем особое состояние, новое, неизвестное миру сему. Это состояние, хотя и называется тоже любовью, но это любовь совсем другая, о которой апостол Павел пишет. «Излияся, любы Божия, в сердца наши Духом Святым» Послание к римлянам, глава 5, стих 5. Это и будет истинная христианская любовь и к жене, и к детям, и ко всем. Она выражена в словах апостола. «Тяготы друг друга носите, и так и исполните закон Христов». Эта любовь прежде всего требует понуждения и исправления себя самого, а потом уже другого. И проявляется она не в простом чувстве влечения или удовлетворения, но в искреннем, бескорыстном стремлении сделать человеку добро, а не просто удовольствие доставить в евангельском его понимании. Христианская любовь поэтому не только бескорыстна и жертвенна, но всегда и разумна. Святые отцы пишут, что рассуждение, то есть рассудительность, является высшим даром Божиим, ибо оценивает все происходящее и совершающееся с точки зрения вечности, спасения, Евангелия, а не с точки зрения мимолетных удобств, радостей, удовольствий.
Это был фрагмент аудиоверсии книги игумена Никона Воробьева «О началах жизни». И, наконец, еще один аспект сегодняшней темы. Рядом с вопросом о преодолении семейных трудностей стоит вопрос о разводе. Идея развода неизбежно всплывает как возможный выход из ситуации и решение проблемы. О том, в каком смысле развод может и не может быть решением проблем брака, размышляет наш первый на сегодня собеседник не монах, английский писатель Клайв Стейплз-Льюис. Но это, конечно, не только о разводе. Это о том, чтобы через нарушение нормы увидеть саму норму. Давайте послушаем аудиоверсию книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство», фрагмент главы «Христианский брак».
Христианская идея брака стоит на словах Христа о том, что муж и жена – единый организм, ведь именно это означают слова «одна плоть». Христиане полагают, что когда он произносил их, он просто констатировал факт, как констатирует факт слова, что замок и ключ – единый механизм или скрипка и смычок – один музыкальный инструмент. Он, изобретатель человеческой машины, сказал нам, что две ее половины, мужская и женская, созданы для того, чтобы соединиться в пары, причем не только ради половых отношений. Союз этот должен быть всесторонним. Половые связи вне брака тем и уродливы, что человек пытается отделить одну сторону, половую, от всех остальных. Однако именно в неразделимости их залог полного, совершенного союза. Христианство не считает, что удовольствие, получаемое от половых отношений, более греховно, чем, скажем, удовольствие от еды. Но оно считает, что нельзя прибегать к ним лишь как к источнику удовольствия. Это также противоестественно, как, например, наслаждаться вкусом пищи, не глотая и не переваривая, то есть жевать и выплевывать. Тем самым христианство учит, что брак – союз двух людей на всю жизнь. Разные церкви придерживаются на этот счет не совсем схожих мнений. Некоторые не разрешают развода совсем. Другие разрешают его очень неохотно, только в особых случаях. Очень печально, что между христианами нет согласия в таком важном деле. Но справедливость требует сказать, что между собой различные церкви согласны все же гораздо больше, чем с окружающим миром. Для любой церкви развод – ампутация части живого тела, хирургическая операция. Одни считают ее настолько неестественной, что совсем не допускают. Другие допускают развод, но как крайнюю меру, в исключительно тяжелых случаях. Все они согласны с тем, что это скорее похоже на ампутацию обеих ног, чем на расторжение делового товарищества. Никто из них не принимает современной точки зрения на развод. Теперь ведь считают, что, разводясь, люди как бы производят реорганизацию, необходимую, если между ними больше нет любви или один из них полюбил кого-то другого. Прежде чем мы перейдем к этой точке зрения, ее связи с целомудрием, следовало бы проследить ее связь с другой добродетелью – справедливостью. Справедливость включает в себя верность обещаниям. Каждый, кто венчался в церкви, торжественно и публично обещал хранить верность своему супругу до смерти. Обещание это схоже с всеми другими. Сдержать его должно независимо от половых отношений. Если половое влечение впрямь ничем не отличается от других наших импульсов, то и относиться к нему надо как к любому из них. Как всякую тягу к излишествам его надо контролировать. Если же половой инстинкт отличается от других тем, что болезненно воспален, именно так думаю я, то мы должны относиться к нему с особенной осторожностью, чтобы он не толкнул нас на бесчестный поступок. На это кто-нибудь возразит, что обещание, данное в церкви, простая формальность, которую он не собирался соблюдать. Кого же он думал обмануть? Бога? Это неумно. Себя? Тоже неумнее. Невесту? Ее родных? Это предательство. Чаще всего, я думаю, молодожены, или один из них, надеются обмануть публику. Они хотят респектабельности, связанной с браком, но не желают платить за нее. Такие люди – обманщики и самозванцы. Если они к тому же рады, что кого-то надули, мне нечего им сказать, кто станет навязывать высокий и трудный долг целомудрия тем, у кого еще не пробудилась тяга к честности. Если же они образумились, то обещание будет их сдерживать – и они станут вести себя, откликаясь на зов справедливости, а не целомудрия. Если люди не верят в постоянный брак, им, пожалуй, лучше жить вместе, не вступая в него. Это честнее, чем давать клятвы, которых ты не намерен исполнять. Конечно, совместная жизнь вне брака – это, с точки зрения христианства, грех прелюбодеяния. Но нельзя избавиться от одного порока, добавив к нему другой. Распущенность не исправишь, добавив к ней клятвы преступления. Очень популярная в наши дни идея, что единственное оправдание брака, любовь между супругами, вообще не оставляет места для брачных обетов. Если все держится на влюбленности, обещание теряет смысл, и давать его не следует. Любопытно, что сами влюбленные, пока еще влюблены, знают это лучше, чем те, кто о них рассуждает. Честертон как-то сказал, что влюбленным присуща естественная склонность связывать друг друга обещаниями. Любовные песни во всем мире полны клятв и вечной верности. Христианский закон не навязывает влюбленным того, что чуждо самой природе любви. Он требует, чтобы они серьезно относились к тому, на что вдохновляет их страсть. Конечно, обещание, данное «когда я влюблен» и «потому что я влюблен», обещание хранить верность всю жизнь обязывает меня быть верным даже в том случае, если любовь прошла. Ведь оно относится только к действиям и поступкам, то есть к тому, что я могу контролировать. Никто не вправе обещать, что будет всегда испытывать одно и то же чувство. С таким же успехом мы обещаем никогда не страдать головной болью или не быть голодными. Какой же смысл держать двух людей вместе, если они больше не любят друг друга? На это есть серьезные причины, скорее социальные. Нельзя лишать детей семьи. Надо защитить женщину, которая, возможно, пожертвовала работой, выходя замуж, от того, что муж ее бросит, как только она ему наскучит. Но есть еще одна причина, в которой я убежден, хотя мне не совсем легко объяснить ее. И вот почему. Слишком многие просто не могут понять, что если «Б» лучше, чем «С», то «А» может быть еще лучше, чем «Б». Они предпочитают понятия «хороший» и «плохой», а не «хороший», «лучший» и «самый лучший» или «плохой», «худший», «самый худший». Они хотят знать, считаете ли вы патриотизм хорошим качеством. Вы отвечаете, что, конечно, патриотизм – качество хорошее, гораздо лучше, чем эгоизм, но всеобщая братская любовь выше патриотизма, и если они вступают в конфликт, то предпочесть надо братскую любовь. Казалось бы, вы дали полный ответ, но ваши оппоненты видят в нем лишь желание увильнуть. Они спрашивают, что вы думаете о дуэли. Вы отвечаете, что простить человеку оскорбление гораздо лучше, чем сражаться с ним. Однако даже дуэль лучше, чем ненависть на всю жизнь, которая проявляется в тайных попытках унизить человека и всячески повредить ему. Если вы это скажете, от вас отойдут, жалуясь, что вы не хотите ответить прямо. Я очень надеюсь, что никто из читателей не отнесется так к тому, о чем я собираюсь говорить. Влюбленность – просто дивное состояние и во многом полезное. Оно помогает нам стать великодушными и мужественными, раскрывает перед нами не только красоту любимого существа, но и красоту, разлитую в мире, и, наконец, контролирует, особенно в начале, наши животные половые инстинкты. В этом смысле любовь – великая победа над похотью. Никто не станет отрицать в здравом уме, что влюбленность лучше обычной чувственности или холодной самовлюбленности. Но, как я сказал прежде, опаснее всего следовать какому-то из импульсов нашей природы любой ценой, ни перед чем не останавливаясь. Быть влюбленным хорошо, но не самое лучшее. Многое меркнет перед влюбленностью, но кое-что выше ее. Вы не можете класть это чувство в основание всей своей жизни. Да, оно благородно, но это всего лишь чувство, и нельзя рассчитывать, что оно с одинаковой силой будет длиться всю жизнь. Знания, принципы, привычки могут быть долговечны, чувство приходит и уходит. И в самом деле, что бы ни говорили, влюбленность приходящая. Да и то сказать, если бы люди 50 лет испытывали друг к другу точно то же, что в день перед свадьбой, жизнь их была бы не слишком завидной. Кто вынесет постоянное возбуждение и 5 лет? Что стало бы с нашей работой, аппетитом, сном, с нашими дружескими связями? Но конец влюбленности, конечно, не конец любви, а любовь, именно любовь, не влюбленность, не просто чувство. Это глубокий союз, поддерживаемый волей, укрепляемый привычкой. Укрепляется она в христианском браке и благодатью, о которой просят и которую получают от Бога и муж, и жена. Поэтому они могут любить друг друга даже тогда, когда друг другом недовольны. Любите же вы себя, когда недовольны собой. Они могут сохранить любовь и тогда, когда каждый из них влюбился бы в кого-нибудь еще, если бы себе позволил. Влюбленность в самом начале побудила их дать обещание верности. Вторая, более спокойная любовь дает им силы хранить это обещание. Именно на такой любви работает мотор брака. Влюбленность была только вспышкой для запуска. Если вы со мной не согласны, то, конечно, скажете, он ничего об этом не знает, потому что сам не женат. Очень возможно, что вы правы. Но прежде чем вы это скажете, убедитесь, пожалуйста, что судите по личному опыту или по жизни своих друзей. Не судите на основании романов и фильмов. Надо очень много терпения и умения, чтобы выделить те уроки, которые нам действительно преподаны жизнью. Из книг люди нередко получают представление, будто влюбленность может длиться всю жизнь, если вы не ошиблись при выборе. Отсюда вывод: если этого нет, значит, ты ошибся, надо сменить партнера. Те, кто так думает, не понимают, что и восторг новой любви постепенно угаснет. Ведь и в этой форме жизни, как и в любой другой, возбуждение приходит в начале, но не остается навсегда. То возбуждение, которое испытывает мальчишка при первой мысли о полете, уляжется, когда он придет в авиацию и начнет учиться. Восторг, который теснит вам душу, когда вы впервые попадете в прекрасное место, постепенно гаснет, если вы там поселитесь. Значит ли это, что лучше не учиться летать и не переселяться в красивые места? Нет. В обоих случаях, пройдя через первую фазу, вы почувствуете, как первоначальное возбуждение сменяется спокойным и постоянным интересом. Более того, я едва нахожу слова, чтобы выразить, какое значение этому придаю, Только те, кто готов примириться с потерей трепета и довольствоваться трезвым интересом, способны обрести новые радости. Человек, который научился летать и стал хорошим пилотом, слышит музыку сфер. Человек, который поселился в прекрасном месте, радуется, насаждая в нем сад. Я думаю, Христос имел в виду и это, когда сказал, что ничто не может жить, пока не умрет. Не пытайтесь удерживать удовольствие, питаемое возбуждением. Это опасная ошибка. Дайте возбуждению пройти, дайте ему умереть. Переживите это и перейдите к спокойной заинтересованности, к счастью. Сделайте так, и вы увидите, что все время живете в мире новых радостей. Если же вы попытаетесь искусственно включить восторги в свое повседневное меню, то обнаружите, как они слабеют, все реже посещая вас. И вот уже вы доживаете жизнь преждевременно состарившимся, утратившим иллюзии человеком, которому все наскучило. Именно из-за того, что очень немногие это понимают, вокруг столько людей, ворчащих, что юность прошла впустую. Нередко они сетуют на ушедшую юность в таком возрасте, когда перед ними еще должны открываться новые горизонты. Гораздо интереснее научиться плавать, чем бесконечно и безнадежно возвращать чувства, которые вы испытали, когда впервые надели ласты.
Это была аудиоверсия книги Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». Фрагмент главы «Христианский брак». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах «Предания.ру» и «Азбука.ру». До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».